Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем огромнейший привет! В эфире передача «Осторожно, спойлер» и традиционно ее ведущий Ирина Турава.
И Артур Гагулия. Здравствуйте!
Как дела, Ирина?
Все хорошо, Артур, ты как?
Неплохо. Сегодня мы будем обсуждать фильм Ридли Скотта. На сегодняшний день это его последняя работа. «Нашумевший Наполеон».
И я расскажу по традиции о книжке. Сегодня будет такая легкая литература, потому что фильм у нас сложный. Я решила на контрастах поделиться легкой книжкой. Бьянка Пиццорно – это итальянская писательница, которая попробовала себя в самых разных областях деятельности, от археологии до посла ЮНИСЕФ. Она была переводчицей, эссеисткой, поэтессой, администрировала телепрограммы, преподавала, сценаристка. В общем, думаю, что она стрелец, как и я. И она сейчас решила попробовать себя как детская писательница. И в библиотеке, вернее, как взрослая писательница, она вообще детская писательница. В библиотеке моих детей есть несколько ее книг. И я была удивлена, когда увидела, что книгу для взрослой аудитории она тоже написала. Я с интересом взялась за чтение. Сегодня мне захотелось порекомендовать именно эту книгу, очень простую, очень светлую. Я бы даже сказала, очаровательную. Читается она очень легко, увлекательно, создает атмосферу светлой грусти и какой-то странной ностальгии по времени и по местам, в которых я даже никогда не жила. Вот иногда так бывает, там я слушаю музыку, например, Муслима Магомаева, и у меня какая-то ностальгия по Москве 80-х, о которой он поет. И вот здесь то же самое было. Единственное, конечно, меня смущает ошибка в переводе названия. Я как граммар нации не могла этого не заметить. Книжка называется «Швея с Сардинии». Правильно было бы назвать ее «Швея из Сардинии». Но в любом случае это не меняет сути. Книжка прекрасная, это уже частности. Поэтому читайте ее и наслаждайтесь.
Очень экзотическое название такое необычное. Спасибо большое за рекомендацию. Обязательно традиционно берем на вооружение. И постепенно будем переходить к фильму «Наполеон». Я полагаю, что уже почти не осталось среди числа наших слушателей, людей, которые этот фильм не посмотрели, потому что он уже доступен везде. Если у вас возникает желание посмотреть этот фильм, вы можете его отыскать абсолютно на всевозможных платформах. Сложно приступать, барабанная дробь, потому что фильм противоречивый, наверное, самый противоречивый и сложный, и дискуссионный в карьере Ридли Скотта. И что особенно даже не удручает, а вызывает недоумение у меня лично, это то, насколько сильно оказалось различие в восприятии этого фильма и на какое огромное количество лагерей разбились зрители, поклонники Ридли Скотта. Даже не будем забегать так далеко. Если взять круг моих друзей, то и там люди разделились на всевозможные группировки. Большинству, конечно же, фильм не понравился. Это, что больше тем не меня удивило, потому что я отнес себя сразу же после просмотра к числу, к ряду вот наиболее таких вот ярых поклонников этого фильма, потому что я его мгновенно полюбил, и он у меня останется в памяти как один из замечательнейших киношедевров Ридли Скотта.
Ну, наконец, Артур, мы вернулись с тобой к нашему традиционному противостоянию, а то в последнее время слишком уж часто мы друг с другом соглашаемся.
Ах, вот оно что, я не подозревал, что мы разделимся.
Я считаю, что это худшее кино наступившего года. Мы еще много фильмов, конечно, увидим, год только начался, но считаю, что даже самое плохое кино, категории, не знаю, Б, С, будет лучше, чем этот фильм по одной простой причине. Фильмы категории Б и С, они не претендуют на признание и на овации. А фильмы Ридли Скотта всегда претендуют. Цитата Ридли Скотт. «Я слишком стар, чтобы снимать плохое кино». Ну, парам-парам, вот и нет. Ты еще молод оказалась, Ридли Скотт, судя по тому, какой плохой фильм ты умудрился снять. Давай разбираться Еще до выхода фильма появились забавные видео с историками. Мы не смотрели, но мы уже заранее осуждаем. Мне это было так же странно, как в том анекдоте, что помидоры не люблю, хоть никогда я не пробовал. Но тут историки оказались правы. Создатели фильма с самого начала заняли позицию: нам неинтересна историчность, мы возьмем вот величайшую личность, гениального полководца, харизматичного правителя и сделаем из него невесть что. Хочу, чтобы вы понимали, я вовсе не из числа тех, кто фанатеет от подобных исторических личностей, великих там полководцев, завоевателей, которые тысячами убивали людей. Поэтому я, в принципе, против... Потому что я, в принципе, против насилия. Но вот здесь это совсем другая история. Тут такая личность, такой материал, что либо если ты берешься за этот материал и делаешь его хорошо, учитывая все факты, вот насколько это возможно... Либо ты не берешься совсем. Тут нельзя брать, экспериментировать и заниматься фантазерством. Не знаю, Артур, что тебе в этом фильме понравилось?
Мне трудно определиться, с чего начать. Постараюсь немножко отреагировать на твои слова. Я вспомнил замечательный анекдот, который сейчас вот можно сравнить с той шуткой, которую ты озвучила, этой серии «Помидоры любишь? Кушать? Да, а так нет». Нечто подобное. Слушай, ну вот давай начнем с того... Стоило ли вообще снимать Ридли Скотту это кино? Стоило ли обращаться к такой сложной теме? Я могу ответить так. А почему нет? Почему бы и нет? Почему бы не снять кино и постараться уложиться, грубо говоря, в 2-3 часа? Я понимаю все претензии, основные претензии, которые заключаются в следующем, что история слишком велика, обширна. Надо ограничиваться сериалами, как минимум, чтобы постараться... пробежаться по всей истории этого великого человека и стараться уложиться в 2-3 часа, снять отдельное кино, не многосерийное, наверное, была не самая лучшая затея. Но я рассуждаю это с точки зрения не эксперта абсолютно. Я никогда не увлекался эпохой Наполеона. Я никогда не увлекался эпохой той Франции, того периода. Естественно, я более или менее по школьным годам, по тому, что я изучал историю, знаю отдельные периоды, отдельные события, наиболее важные из той эпохи. И, конечно же, я знаю об основных событиях, об основных сражениях, битвах, войнах, которые вел Наполеон. Точнее, которые вели его соперники против него. Это уже отдельная тема на тему того, вот, если мы будем рассуждать о том, насколько был прав Наполеон в тех или иных сражениях, в тех или иных войнах, которые он вел. Так вот, никогда не был специалистом, никогда не увлекался. Как ты знаешь, мне гораздо более близка и интересна тема Первой и Второй мировых войн, но никак не эпоха Наполеона. Но тем не менее, я как обыватель, вот я вот подошел к просмотру, я, естественно, знал о том, что была кампания на Востоке, были сражения против Англии, против других стран, против Австро-Венгрии и прочее, прочее. Так вот, я как не специалист, как не историк, не какой-то там условный Панасенков, я вот подошел, начал смотреть это кино, и мне оно очень сильно понравилось, потому что я не посчитал, что там есть какие-то разночтения, что вот были какие-то ошибки исторические. Вот я слышал о том, что была кампания в Египте, они мне ее показали. Я слышал про Аустерлиц, мне его показали. Я слышал про встречу с Александром, мне ее показали. Про взятие Москвы, про сожженную Москву тоже показали, хотя и был ужасный хромакей, было безобразно показано Москва. Это можно отдельно придираться к технической стороне фильма. Но в целом, как обывателю, вот если с точки зрения обывателя подходить, то мне фильм глубоко и очень сильно понравился.
Ну, Ридли Скотт просто здесь сосредоточился на двух аспектах биографии Наполеона. Это его любовь к Жозефине и его походы. Причем вот второе, то, что ты перечислял, это показано очень смазанно. Наполеон сам представлен в качестве слабого, пугливого, сомневающегося, неуверенного в себе человека, который подвержен эмоциям и страстям. Это было бы совершенно нормальным портретом, но проблема в том, что я не нашла ни одного свидетельства, ни одного упоминания, ни одного даже намека на то, что он действительно таким являлся. Не знаю, может, Ридли Скотт прочел это в какой-то тайной книге знаний, которая хранится за 7 печатями на острове Пасхи, например, и решил рассказать всему миру, каким на самом деле был Наполеон Бонапарт. Ну и ладно, я сейчас чуть повозмущалась, еще дальше тоже буду возмущаться, но давай обсудим основные моменты. Итак, историчности в этом фильме не ждите. Если вы еще его не смотрели, будьте к этому готовы. Если историчность нужна, тогда посмотрите мини-сериал Ива Симоно «Наполеон» с прекрасным кастом. Там снимается Кристиан Клавье, Изабелла Росселлини, Жерар Депардье, Джон Малкович. И вот тут еще важен один момент. Я понимаю, конечно, что нельзя присваивать себе великих личностей, ну, говоря, что это английский поэт, например, а это австрийский композитор, а это абхазский художник, и они принадлежат принадлежат вот только тем нациям и культурам, частью которых они являются. Потому что нет, у культуры и у искусства, у открытий каких-то достижений, у них нет, по сути, границ. Но если я как абхазка сейчас возьму и захочу написать книгу об итальянском архитекторе, то я, наверное, не буду иметь права искажать его биографию, баловаться с фактами и представлять его. Вот я его вижу вот таким вот. Все говорят, что он был великим полководцем, а я вот захочу и сделаю из него шута. И тут Ридли Скотт, он британец. Как мы знаем, Англия и Франция всегда находились в жесточайшем противостоянии. И тут британский режиссер берет великую французскую личность и изображает ее в нелицеприятном свете. Это какая-то двойная пощечина, я считаю.
Я бы не сказал, что прям вот Наполеон был показан именно с нелицеприятной точки зрения, с угла нелицеприятного. Я считаю, что в очень многих аспектах, в очень многих эпизодах Наполеон выглядит очень убедительно, очень впечатляюще, я бы даже сказал. Мы видим в начале путь становления его как руководителя, насколько он слабый, насколько он подвержен эмоциям, как он не может вести диалог со своими коллегами, как он часто ошибается. Но потом мы видим, как вот разворачивается мероприятие, его кампания на Востоке, как он сражается против русской армии. Мы видим, как он встречается с Александром, как он грамотно, мудро ведет с ним диалог. То есть мы видим, что человек взрослеет, человек меняется в лучшую сторону. И очень много дополнительных было сцен, где демонстрируется его уверенность в себе. Это что касается сражений, где он принимает наиболее важные решения, где он показывает себя как храбрый воин, где он бросается в гущу событий, в гущу битвы, где он сам размахивает саблей. То есть он не остается в стороне, в отличие от других полководцев. Очень много сцен, где можно утверждать, что Наполеон действительно очень сильная, мудрая, мужественная личность. Но, конечно же, возвращаясь к Жозефине, здесь мы наблюдаем совсем другую историю. Не хочу употреблять грубые слова, но он выглядит уж больно безвольным человеком, таким вот подкаблучником, если так можно выразиться применительно к той эпохе. Но, насколько мне известно, данный фильм был, я имею в виду вот эту вот именно романтическую часть ленты, она была снята на основе существующих, сохранившихся писем между Наполеоном Бонапартом и Жозефиной. То есть здесь практически мы имеем дело с исторической правдой, если мы так можем рассуждать. Поэтому придираться здесь особо не к чему. Естественно, мы не знаем в действительности, насколько сильно он ее боготворил или не боготворил, наоборот. Но вот раз есть письма, раз они сохранились... Плюс давай, Ирина, рассуждать так. Это художественное кино, это не документальный фильм.
Но опять же, да, я же говорю, историчности тут особо и нету. То есть там показаны какие-то сражения, и да, на основании писем, можно тоже по-разному же показать, правда, образ?
Абсолютно. Вот есть в нашем кругу с тобой друзья, которые являются экспертами по Наполеону, действительно, сейчас не будем назвать их по именам, но которых можно пригласить на любое ток-шоу, посвященное Наполеону, они там найдут, что сказать. И вот я даже боюсь с ними это кино обсуждать, потому что они меня закидают камнями, потому что они этот фильм не приняли никак совершенно.
То есть
они утверждают, что это кино не имеет ничего общего с историей, с личностью Наполеона Бонапарта.
Ну, я не являюсь экспертом в области Наполеона, в области его сражений, но, тем не менее, мне тоже было очень тяжело это смотреть. Это как я... Ты сказал, что у нас есть друзья, которые эксперты. Я как человек, который с детства фанатеет по Фредди Меркьюри, мне было очень тяжело смотреть фильм, который вышел про него. Это просто была кровь из глаз, поэтому я понимаю всех этих людей, которые не могут смотреть кино Ридли Скотта. Да, еще моя претензия, Наполеон хоть и являлся великим, но он был не один все-таки. У него было сильное окружение и сильные враги. И они вот все вместе вершили ту самую историю, про которую мы с тобой и все остальные читали в учебниках по истории. Но тут они показаны буквально вот по одной секунде. И не имеют вообще никакого значения. И их личности, они вообще не раскрыты. Важно понимать, все-таки, что мы увидели не все кино, да, это действительно так. И вот ты говорил про сериал, но есть еще режиссерская версия. Это всего лишь половина для кинотеатров. Это был монтаж, сделан специально для кинотеатров. И режиссерская версия длится 4 часа. И сейчас все, кто хвалит фильм, пользуются аргументом о том, что, возможно, просто все самое знаковое будет в режиссерской версии. Но я считаю, что так не бывает. Обычно бывает наоборот. Самые лучшие куски делают для монтажа для кинотеатров. И тут еще монтаж тоже очень плохой. Он рваный. Существует проблема сюжетных телепортов. Они происходят очень быстро. Когда речь идет о каких-то важных событиях, там тоже взятие Египта. Я смотрела с мужем, и он тоже хорошо разбирается во всех этих событиях. Он был в шоке. Как? Почему почему не показали это, почему не показали то, почему не показали эту битву? Ну, слишком все быстро происходит. И наоборот, слишком долго, когда речь заходит о взаимоотношениях Наполеона и Жозефины. Не знаю, может быть, Ридли Скотт решил, что вот эта романтическая линия, что она будет более интересна зрителю, что существуют другие фильмы исторические, где можно посмотреть про эти события, сложно сказать.
Я не исключаю такую версию, что изначально замысел был такой, превратить этот фильм в романтический эпос. Это абсолютно жизнеспособная версия, может быть, так Ридли Скотт и рассуждал. Ну, надо понимать, что за человек Ридли Скотт, мы все видим и слышим. Я, в принципе, всегда знал, что он человек особенный, учитывая, что я давно слежу за его творчеством, можно сказать, с юных лет, за творчеством этого режиссера, за творчеством его брата Тони Скотта, который уже погиб. Они всегда славились тем, что это очень специфические товарищи, они очень своеобразные, и всегда именитым актерам было трудно с ними работать. Мы даже можем вспомнить недавнее интервью, которое Ридли Скотт дал прославленному российскому кинокритику Антону Долину, и как он себя там отвратительно вел. Да. То есть надо, опять-таки, понимать, с кем мы имеем дело. И здесь у человека... Знаете как, вот Ридли Скотт, он, у него огромное количество регалий. Это великий режиссер, это маэстро, ему уже очень много лет, и весь мир перед ним просто вот снимает шляпу после каждого его творения, поэтому где-то очень много ему дозволяется. Поэтому в данном случае у него по-любому был карт-бланш, по-любому независимые студии, которые имели отношение к этому фильму, продюсировав данный проект, и мажорные студии тоже, они все, естественно... Там, я уверен, не было каких-то продюсерских функций. У кого-то, вот, например, кого-то назначили следить за, чтобы там вот, Ридли Скотт не выходил за рамки бюджета.
Он все
абсолютно,
сам
человек
там,
все делает сам, как ему хочется, как ему видно. То есть его статус позволяет ему делать все, что угодно на съемочной площадке, что у него и получается. Что еще я хотел в отношении твоих последних слов сказать? Вот, вернее, первых твоих слов я забыл помянуть, что, вот, конечно же, у нас с тобой есть отношение к теме завоевателей. И вот меня в этом смысле всегда удивляло, насколько вот романтизировано Наполеона. А заслуживает ли он такого вот статуса? Чем он, к примеру, более благородный товарищ, чем какой-нибудь другой завоеватель, вследствие действий которого имели место огромное количество жертв?
Тот же Гитлер, да?
Да, тот же Гитлер. Естественно, если брать, исчислять количество погибших людей, естественно, несоизмеримые цифры. Но, тем не менее, мы видим, как в конце Ридли Скотт намеренно, когда начинаются титры, он нам показывает, сколько людей погибло в каждой битве, которую проводил Наполеон. Но, опять-таки, сейчас защитники Наполеона мне скажут, что не Наполеон-то ведь начинал эти все войны. Наполеон оборонялся. Он защищал свою страну, он вел оборонительные войны, он отвечал на агрессию. Мне сложно об этом говорить. Я, как уже говорил ранее, не являюсь специалистом по эпохе Наполеона, ничего не могу говорить ни в защиту, ни в поддержку, но с детства я, из того, что я слышал, из того, что я читал, мельком о Наполеоне, я всегда считал его завоевателем. И говорить о человеке, вследствие действия которого погибло столько людей, тысячи, десятки тысяч людей, говорить о нем в романтическом таком вот тоне, восхвалять, восхищаться, наверное, мне кажется, это не самый правильный подход.
Ну, я здесь с тобой, конечно, согласна, да. Ну, нас будут закидывать теми самыми помидорами, но думаю, мы это выдержим. Да, я хочу сказать, что режиссерскую версию, наверное, я точно не буду смотреть. Это, знаешь, как ты заходишь в магазин, после того, как ты увидел на витрине манекена, и вот тебе понравился костюм, который там на витрине, а если тебе не нравится костюм, который на витрине, ты никогда не зайдешь в этот магазин. Вот здесь то же самое. И, кстати, вот момент с Жозефиной, если уж мы говорим о том, что акцент в фильме был сделан на этом, опять же, я не верила всему тому, что я видела. Даже вот эта линия мне не понравилась. Это тоже было слишком плоско. Там есть момент пощечины, если помнишь, как Наполеон бьет Жозефину по лицу. На самом деле это был не Наполеон, а Хоакин Феникс. Да, это его была внезапная импровизация. Этого вообще не было в сценарии. И просто потом решили в фильме ее оставить, потому что было слишком смачно, и это было очень странно, то есть у него сдали нервы, и он просто
супер,
взял
просто
и
не
дал ей по лицу.
Об этом.
Да.
Очень интересно.
Вообще, касаемо игры Хоакина, я слышала и отрицательные отзывы, но вот тут у меня как раз-таки претензий нет. Многие говорят о том, что это снова Джокер, что это снова там Бо, но я не согласна. Эта роль совершенно по-новому сыграна. Другое дело, что актер был поставлен в такие условия, в такое амплуа, да, где особо не было развернуться. Потому что мы знаем, как умеет играть Хоакин Феникс. Мы возьмем того же «Гладиатора» Ридли Скотта, роль Хоакина в нем. Он вызывает там те эмоции, которые должен был, по идее, вызвать он в роли Наполеона, но вот этого не происходит. Я считаю, что это попросту потеря денег, потеря времени, потеря нервных клеток, и я не рекомендую к просмотру это кино.
Кстати, ты мне напомнила высказывание у него же в инстаграм-канале, в инстаграм-аккаунте, вернее, я имею в виду Атара Кушанашвили. Все вы знаете, что есть такой российский шоумен. Так вот, он, посмотрев этот фильм, сказал, что Хоакин Феникс в очередной раз сыграл идиота. Я имею в виду, конечно же, в реальности он выразился гораздо грубее, он использовал слово на букву «Д». Ну, вот это к тому, что насколько вот не понравилась эта самая роль Хоакина Феникса многим поклонникам этого человека. А что касается твоего сравнения с манекеном, то в моей жизни все происходит на то, что я вижу на манекене, гораздо хуже смотрится на мне самом. Это вызывает грустные эмоции у меня. Вот, а что касается режиссерской версии, то я думаю, что здесь ситуация будет исправлена. Я в это верю, потому что я помню, как режиссер Зак Снайдер, после того, как у него провалился фильм «Лига справедливости» студии DC Comics, которая длилась, фильм длился около 2 часов, но после ему позволили выдать зрителям 4-часовую режиссерскую версию, черно-белую, она покорила весь мир. То есть она собрала еще большую кассу, и фильм очень сильно всем понравился. Я не исключаю, что здесь, возможно, будут заполнены те пробелы, которые были допущены в версии, которую мы с вами видели, в «Наполеона», и в 4-часовой, или 3,5, или, может быть, 4 будет часа этого фильма. Наверняка ему удастся покрыть вот те самые моменты, которые не были озвучены или показаны в фильме. Нельзя это исключать.
Слушай, но образ все равно-то остается прежний. Образ самого Наполеона. Вот это меня больше всего смущает. Кстати, батальный сцены неплохо сняты, да, они урезаны, там виден монтаж, но они сняты неплохо. Вот тут, кстати, к батальным сценам у меня претензий не было никаких, но вот сам образ его, он был странный. И не показан, например, почему за ним пошла армия. То есть в нем там нету харизмы. Он просто стоит и говорит, ну все, ребят, давайте вот вы сейчас пойдете со мной. И они такие, да, наш полководец. Не показано, нету этого. Вот вспомни его в «Гладиаторе», например, какой он там. Он же мог точно так же сыграть. Хотя, может быть, другая задача перед ним стояла. Сложно сказать.
Я убежден, что это установка Ридли Скотта, показать его именно в таком виде. Да ты совершенно правильно подметила, говоря о том, что Ридли Скотт англичанин. У него, естественно, другая точка зрения. Это то же самое, если бы снимал о Наполеоне какой-нибудь российский режиссер, учитывая те битвы, ту войну, которую вела Россия против Наполеона. Естественно, точки зрения, там был другой угол подачи, другой стиль подачи, и то же самое сделал Ридли Скотт. Он не показал его как великого деятеля, который заслуживает всяческих похвал. Он его вот именно с негативного, скажем так, угла показал, и это его право абсолютно. И вот мы видим, что он, по сути, не за этого самого Наполеона не извиняется, и он к нему не относится как к герою Франции. Если вы ожидали, что вот будет прославленный герой Франции, которого, как ты говоришь, которого будет суперхаризмой, как, например, Александр в фильме Оливера Стоуна, который, если вы помните его обращение к бойцам, своим, к своей армии, когда он их взывал не возвращаться домой, оставаться со своим лидером.
Да,
вы, если пойдете, отправитесь домой, ваша слава померкнет, вас будут вспоминать как солдат, который бросили царя. А здесь вот Наполеон таких вот у него величественных обращений, речей мы не видим, мы не слышим. Он больше как тюфяк, да, абсолютно с тобой согласен. Но опять-таки, повторяюсь, это задумка автора, задумка режиссера.
Мы с тобой обсуждали, у нас был большой выпуск по Ридли Скотту, если вдруг наши слушатели его пропустили. Мы напоминаем, что мы все выпуски выкладываем у себя в записи в телеграм-канале, который так и называется «Осторожно, спойлер». Там можно послушать этот выпуск в записи, если вдруг вам будет интересно. Мы тогда говорили о его фильме «Последняя дуэль».
Совершенно бесподобный фильм, я это кино обожаю. Да, мы с Ириной уже обсуждали творчество Ридли Скотта, но мы можем обсуждать это самое творчество очень много раз. Человеку 86 лет, он снял 54 фильма. Если вы откроете веб-сайт «Кинопоиск», вы увидите, что там перед ним еще огромное количество фильмов, которые он собирается снять. Мы желаем его, конечно же, прожить длительную жизнь, еще много-много лет творить, вершить. Потому что, если вы взгляните, пробежитесь глазами по фильмографии режиссера, вы встретите огромное количество великих фильмов. Это фильмы, которые являются классикой, которые пропускать не нужно. И несмотря на вот мнение Ирины, я считаю, что «Наполеон» — это уже классика, которая останется в наших сердцах и которому будут возвращаться. Кстати говоря, представляешь, что было бы, если здесь с нами был Джамал Бганба, который является нашим практически соведущим. Он, кстати, испытывал намерение присоединиться к нам в обсуждении этого фильма, но почему-то отказался. Джамал, большой привет.
Я думаю, ему стало у тебя просто жалко. Мы бы здесь с ним вдвоем, бы ему тоже совершенно...
Мне пришлось бы, как и Наполеону, воевать на два фронта.
Да, это точно. Хорошо, мы благодарим вас за внимание. Напоминаем, что все наши выпуски можно послушать на сайте «Спутник Абхазия» и также в нашем телеграм-канале, в котором мы не только выкладываем свои выпуски, но еще советуем, что почитать, что посмотреть.
Мне по-прежнему приходят отзывы в нашем телеграм-канале. Я, находясь в Гудауте, услышал отзыв от совершенно того, от кого я этого не ожидал. То есть один из моих родственников, который я вообще не знал, что слушает радио, тоже оставил очень приятный отзыв, рассказал, что слушает нашу передачу. Количество подписчиков у нас также растет. Это замечательно. Спасибо всем, кто оставляет комментарии, ставит лайки под нашими постами. Всем огромное спасибо и всем пока. Спасибо. И до скорых встреч.
С вами была передача о книгах и кино «Осторожно, спойлер». И, как всегда, ее ведущий Артур Гагули
и Ириан Турава. Всем пока.
До свидания.
Осторожно, спойлер. Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.